говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте, в студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В России сегодня отмечается годовщина начала Великой Отечественной войны. Москва призывает иракских экстремистов сохранить жизнь заложникам. Япония выделила специальные самолеты и корабли для наблюдения за Северной Кореей. В России сегодня день памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 миллионов человек. В Москве минувшей ночью участники молодежных движений возложили цветы и зажгли свечи около всех посольств государств бывших республик СССР. Ранним утром у могилы неизвестного солдата тысячи человек почтили павших минутой молчания. Акции в память о погибших проходят сегодня помимо России в Белоруссии, Казахстане и на Украине. Россия призывает иракскую группировку, захватившую в заложники четырех российских дипломатов, сохранить им жизнь. Новое заявление МИД появилось после информации о том, что группировка «Совет маджахедов» намерена убить заложников, говорит представитель МИД Михаил Камынин.
Мы вновь решительно призываем похитителей не допустить непоправимого и сохранить жизнь наших людей. Ведь речь идет о представителях российского народа, о представителях страны России, которая никогда и нигде не вела войну против ислама. Кроме того, один из российских граждан, оказавшийся в заложниках, является мусульманином. Мы также обращаем внимание похитителей на настойчивые призывы самых высоких авторитетов исламского мира, которые настаивают на скорейшем освобождении наших граждан.
Заявил Радио Свобода представитель МИД России. В среду истек срок ультиматума, выдвинутого группировкой. Она требовала от российских властей вывести войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. Четыре сотрудника российского посольства в Багдаде были захвачены 3 июня. Еще один дипломат был убит при нападении.
Радио Свобода. Новости.
В Измайловском суде Москвы начинаются предварительные слушания по делу о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Трое из 7 подсудимых обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью по мотивам национальной ненависти. 1 апреля возле Дома культуры «Соколиная гора» группа хулиганов напала на участников детского танцевального ансамбля «Адыги». И Тутов, бросившийся вместе с другими прохожими защищать детей, получил серьезные травмы и был госпитализирован. В Воронежском гарнизонном суде начались слушания по уголовному делу против военнослужащего, избившего сослуживца. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марина Корчагина.
Слушание дела рядового срочной службы воронежца Дмитрия Кирина проходит в закрытом режиме. Кирин обвиняется в жестоком избиении сослуживца рядового Александра Иванова, призванного на службу из Москвы. Инцидент произошел 21 апреля этого года в одной из военно-строительных частей. По версии следствия, причиной избиения стал отказ Иванова выполнять работу, не входящую в его обязанности. Пострадавший обратился к врачам только спустя несколько дней с жалобами на боли в области живота. В госпитале ему была сделана операция по удалению селезенки. В отношении Кирина было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими». Эта статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. С начала года это уже второй случай дедовщины в Воронежском гарнизоне. В апреле за нападение с ножом на сослуживца гарнизонный суд приговорил к 5 годам лишения свободы рядового Григория Аюна. Марина Корчагина для Радио Свобода, Воронеж.
Радио Свобода. Новости.
На Верховной Раде Украины официально объявлено о создании оранжевой коалиции в составе блока Юлии Тимошенко, «Нашей Украины» и соцпартии. Подписи под соглашением поставили лидеры трех политических сил – Юлия Тимошенко, Роман Бессмертный и Александр Мороз. Согласно договору, пост спикера получил представитель «Нашей Украины» Петр Порошенко, главы Кабинета министров Юлия Тимошенко. Представитель от соцпартии Иосиф Винский, скорее всего, станет первым вице-премьером правительства. Япония выделила специальные самолеты и корабли для наблюдения за Северной Кореей в связи с запланированным испытанием северокорейской ракеты дальнего радиуса действия. Представитель США Прион Джон Болтон заявил, что Вашингтон будет расценивать возможное прохождение ракеты на территории Японии как угрозу международной безопасности. Президент США Джордж Буш вновь призвал Иран дать ответ на предложение международного сообщества по иранской ядерной программе в течение ближайших недель, а не месяцев. Ранее в среду президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил.
Мы неоднократно повторяли, что мы сторонники диалога. Мы хотим мира и спокойствия между народами. Мы будем вести переговоры со всеми, основываясь на нашем неотъемлемом праве на ядерные исследования. Мы изучим предложение Запада и к 22 августа дадим ответ.
Сказал иранский президент. На палестинских территориях не прекращаются столкновения израильских военных с боевиками, рассказывает наш корреспондент в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
В заявлении израильской армии отмечается, что боевик бригад мучеников Аляксы Дауд Катоми обстрелял израильских солдат, но был уничтожен ответным огнем. Спецслужбы обвиняют Катоми в организации теракта на западном берегу 3 месяца назад, в результате которого погибли 4 израильтянина. В лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа в ходе атаки ВВС Израиля ракеты, предназначенные автомобилю с боевиками, были убиты 2 палестинских детей и подросток. Армия намерена провести расследование причин гибели гражданских лиц при попытке ликвидации боевиков. Группировка «Фатха», бригады мучеников «Аляксы», боевики, которые избежали уничтожения, угрожают Израилю массированными ракетными обстрелами города Сдерот. В Сдероте продолжается акция протеста против неспособности правительства защитить горожан от палестинских ракет. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Напомним главные новости к этому часу. В России сегодня отмечается годовщина начала Великой Отечественной войны. В Верховной Раде Украины официально объявлено о создании оранжевой коалиции. Москва призывает иракских экстремистов сохранить жизнь заложникам. Япония выделила специальные самолеты и корабли для наблюдения за Северной Кореей. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня на этот час вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. Сегодня в России появится новое общественное движение «Российский антифашистский фронт». В Ижевске во время визита Владимира Путина на 4 часа были блокированы активисты региональных отделений сразу нескольких партий. Сегодня 65 лет начала Великой Отечественной войны. В России отмечают День памяти и скорби. А кроме этого, традиционные новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Сегодня в России появится новое общественное движение – Российский антифашистский фронт. Среди его учредителей – известные общественные деятели, политики и журналисты. О том, чем будет заниматься новая организация, корреспонденту «Радио Свобода» Михаилу Соленкову рассказал один из ее учредителей – руководитель партии «Союз правых сил» Никита Белых.
Сама идея создания Российского антифашистского фронта, она родилась не случайно. Если вы помните, мы проводили в декабре большое антифашистское шествие, и тогда возникла мысль о том, что необходимо консолидировать и координировать все те организации российские, которые так или иначе выступают за борьбу с фашизмом, борьбу с национализмом, с ксенофобией. Мы договорились и провели несколько месяцев назад большую антифашистскую конференцию, и, собственно, в рамках этой конференции было принято решение о необходимости создания вот такого антифашистского фронта. Планируется учредительная конференция, на которой антифашистский фронт будет создан как общественное движение, будет утвержден устав, избраны соответствующие органы, координационный совет. А если говорить о планах деятельности, то задача этого антифашистского фронта – координация деятельности всех антифашистских организаций, всех политических и общественных движений, которые являются учредителями этого фронта. Это мониторинг ситуации в России в части угрозы развития фашизма, издание соответствующих информационных материалов, это просветительская работа, это совместные акты и мероприятия.
Никита, вы подписывали известный антифашистский пакт на Поклонной горе около полугода назад. В чем отличие, чем будет заниматься Российский антифашистский фронт и чем занимаются партии, организации, подписавшие тогда антифашистский пакт?
Дело в том, что антифашистский пакт, он, если хотите, регулирует некую внутрипартийную деятельность тех организаций партии, которые его подписали. То есть это некие обязательства, которые партии принимают на себя в части работы со своими членами. То есть, в частности, партии принимают на себя обязательства исключать там из партии людей, которые выступают националистическими и ксенофобскими лозунгами, не принимать участие, как партия, в каких-либо националистических фашистских мероприятиях и так далее, и так далее. То есть это кодекс чести, там кодекс поведения для политических партий. В рамках антифашистского пакта не предусмотрена какая-то совместная деятельность, направленная на, собственно, борьбу с фашизмом не внутри партии, не внутри этих политических структур, а вовне. Поэтому я, когда подписывал этот пакт, я сказал о том, что для меня важно содержание, и мы, как политическая партия, те нормы, которые в пакте содержатся, и так соблюдаем. То есть, поэтому, несмотря на то, что некоторые наши коллеги были против, и несколько политических партий, в том числе и демократических, не стали подписывать этот пакт, потому что считали, в общем, достаточно как бы обоснованно это неким пиар-ходом власти. То есть мы, тем не менее, приняли решение о подписании. То движение, которое будет учреждаться, оно имеет своей основной как бы задачей конкретную работу, направленную на борьбу против фашизма, на борьбу с угрозой фашизма, на борьбу с угрозой распространения ксенофобии в нашей стране.
Корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков беседовал с руководителем партии «Союз правых сил» Никитой Белых. Между тем, вчера в Ижевске во время визита Владимира Путина на 4 часа были блокированы в офисе СПС 4 представителя региональных отделений партии «Союз правых сил» и общественного движения «Объединенный гражданский фронт», рассказывает Надежда Гладыш.
Сегодня в Ижевске руководитель местного отделения общественного движения сторонников Гарри Каспарова «Объединенный гражданский фронт» Евгений Бишев намерен подать заявление в прокуратуру с обжалованием противозаконных действий сотрудников милиции, которые вчера удерживали 4 человек в офисе Союза правых сил. Со слов Евгения Бишева, задержанного в числе других, инцидент выглядел так. Офисы ОГФ и СПС находятся на 1-м и 2-м этажах, соответственно, гостиница «Центральная» на главной площади Ижевска. Примерно без 4:15 Бишев с Петровым поднялись в офис СПС, где в то время находился Алексей Мерзляков, член местного отделения Союза правых сил. Вслед за ними в комнату вошел человек, представившийся сотрудником управления по борьбе с организованной преступностью, но должность и фамилию свою он не назвал. Обращаясь к Бишеву, он сослался на состоявшийся дня за 2 до приезда Путина вызов Бишева в УБОП, где последнему было строго-настрого рекомендовано ничего не проводить в период пребывания Путина в Ижевске. После чего, получив от кого-то приказ по рации никого из комнаты не выпускать, он оставил в комнате 2 милиционеров и еще 2 приставил к дверям снаружи, в гостиничном коридоре. 3 задержанных безуспешно пытались узнать фамилии сотрудников и основания к задержанию. Попытка одного из них самовольно выйти из комнаты была достаточно жестко пресечена. Час спустя в комнату вошла женщина-бухгалтер местного отделения Союза правых сил. Ее тоже больше не выпустили и всех вместе удерживали еще 3 часа. Блокирование было снято также по приказу, поступившему по рации. Пока активистов удерживали в гостинице, президент Путин совершил экскурсию на свинокомплекс и вернулся в президентский дворец, где начал заседание президиума Госсовета по вопросам АПК. Перед тем, как вернуться в гостиницу, все 3 молодых людей находились в течение 2.5 часов на площади перед домом правительства, наблюдая митинг протеста, организованный Координационным советом гражданских действий. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Свердловская областная дума выделила 400 миллионов рублей на строительство Екатеринбургского метро. Чтобы узнать, куда пойдут деньги, под землю забрался весь президиум Политсовета регионального отделения «Единой России». Вместе с депутатами, главой областного правительства и мэром города в шахту спускался корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Метро в Екатеринбурге строят больше 20 лет. В 1994-м, спустя 14 лет после начала строительства, метро добралось до центра. К новому 2003 году станций в Екатеринбурге стало 7. Чкаловская на автовокзале должна стать 8-й. Сдать ее должны были еще в 2000 году, но из-за проблем с финансированием строительство затянулось. Немецкий горнопроходческий комплекс «Вирт» пришлось остановить. Теперь метро долбят вручную. Единороссы во главе с председателем областного правительства и мэром Екатеринбурга спустились на глубину 39 метров, прошли 0.5 километра по тоннелям и уперлись в глухую гранитную скалу. Отбойные молотки замолчали, а бригадир проходчиков Сергей Тясин наоборот заговорил.
Работаем мы вручную. За сутки проходим, вот кольцо ставим, ровно метр. Вирт, когда работает, он, в принципе, 8 метров может в сутки проходить. То есть, ну вот, 8 раз быстрее.
Выписанный из Германии 10 лет назад, Вирт проработал в нормальном режиме всего 3 года. Чтобы запустить его в работу, нужно 400 миллионов рублей. Половина идет на профилактику и техническое обслуживание, половина, собственно, на запуск. Все это очень доходчиво объяснил председателю областного правительства и главе Политсовета «Единой России» Алексею Воробьеву генеральный директор Свердловского метростроя Юрий Дозарец. Воробьев деньги разыскать согласился, но с условием.
Так, ну что, партию вступаешь? Вступаешь?
Сюда вверх запускаем.
Все.
Запускаем народ, как?
Да.
Да. Посмотри, как они, народ долбит в Уральске, понимаешь? Мучается. Мучается народ. Там тоже народ мучается в Свердловске. Ездить не на чем.
Значит так, начальник изъявил желание вступить в Единую Россию. Да? Кто за? Руки поднимайте. Кто за? А ты еще руку не поднимай.
Из-под земли генеральный директор Свердловск-метростроя и новоиспеченный член партии власти Юрий Дозорец поднялся явно обескураженным. Говорит, даже в КПСС никогда не состоял.
Если бы я каждый день вступал в партии в разные, да, тогда было можно с чем-то сравнивать. А сравнивать нечего, но в забое, в общем, достаточно. Это, конечно, я не против.
Алексей Воробьев, напротив, выглядел довольным. Уверен, забой – самое то место для приема в партию.
На рабочем месте. Войну когда в партию принимали? На фронте, перед боем. А у него такой же бой, понимаешь, там. Стоит эта непробиваемая стена гранита. Народ ее долбит, понимаешь, сверлит и бурит.
Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня день памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 миллионов человек. В Верховной Раде Украины официально объявлено о создании оранжевой коалиции в составе блока Юлии Тимошенко, нашей Украины и Социалистической партии. Москва призывает иракскую группировку, захватившую в заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. Заявление МИД России появилось после информации о том, что группировка «Совет маджахедов» намерена убить заложников. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И напоминаю, что сегодня в 14.00 по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» «Европейский час поверх барьеров». Основные темы: французская книга о сытых левых, польский фестиваль «Теперь Белоруссия», художники Восточной Европы, общее мировоззрение. Ведет программу Иван Толстой. Вчера террористическая группировка «Совет маджахедов Ирака» объявила о смертном приговоре, вынесенном 4 россиянам, похищенным 3 июня в Багдаде. Вечером американская телекомпания CNN сообщила, что приговор приведен в исполнение. Сегодня эта тема одна из главных на страницах российских газет. Печатная пресса, комментируя запутанную ситуацию вокруг захвата российских дипломатов, пытается разобраться, какая из группировок на самом деле пошла на этот шаг. Подробности в обзоре Натальи Пончиной.
Драма российских дипломатов, похищенных в Ираке, вчера получила продолжение, пишут «Новое известие». В 3 часа дня истек срок ультиматума, предъявленного террористами из малоизвестной группировки «Совет маджахедов Шуры». В связи с этим их соратники из другой экстремистской организации, которая называется «Каида Аль-Джихад», объявили, что россияне уже казнены. То, что подобное заявление сделали не сами похитители, внесло еще большую путаницу во всю эту печальную историю, подчеркивает газета. Как сказал вчера министр иностранных дел Сергей Лавров, информация поступает, но мы не собираемся публично делиться ею ни с кем, потому что главное сейчас не навредить усилиям, которые предпринимаются по поиску и освобождению наших граждан. Конец цитаты. С такой формулировкой трудно поспорить, отмечает газета, ведь, как показывает опыт предыдущих похищений россиян в Ираке, российский МИД и спецслужбы используют все для вызволения пленников. Когда 2 года назад иракскими боевиками по ошибке была захвачена группа российских и украинских специалистов, в ход пошли давние связи с местными коммунистами, сумевшими выйти на похитителей и договориться с ними. Издание газеты отмечает, что, несмотря на вполне конкретное заявление маджахедов, в российских дипломатических кругах по-прежнему выражали уверенность, что заложники живы, ограничиваясь, правда, весьма туманными фразами о том, что для их освобождения делается все возможное. К примеру, в посольстве России в Багдаде заявили, что вся информация проверяется, но никто из представителей местных силовых структур не подтверждает дурные вести. После захвата дипломатов террористы выдвинули свой ультиматум с требованием вывести российские войска из Чечни и освободить из тюрем тамошних боевиков. Но достоверность этого заявления, как водится в таких случаях, было невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Как и определить, а кто же в действительности похитил россиян? И это главный вопрос, на который пытаются найти сегодня ответ Центральная газета России. По одной из версий, это некая радикальная группировка, воюющая в иракском Курдистане с местным автономным правительством. Представитель же Демократической партии Курдистана, а это одна из ведущих политических сил нынешнего Ирака, в анонимной беседе с корреспондентом «Новых известий» заявил, что многие иракцы никак не могут понять, кому выгодно это похищение. Тем более, что речь идет о гражданах России, позиция которой в отношении вторжения американцев на берега Тигра и Ефрата в 2003 году, хорошо известна. По словам курдского активиста, ситуация выглядит еще загадочнее, если учесть, как серьезно американские военные опекали багдадский квартал, в котором располагается российское посольство. По мнению газеты «Время новостей», ситуация могла бы сложиться проще, если бы россияне попали в руки обычных бандитов, которыми кишит нынешний Ирак. От них хотя бы можно было бы откупиться. Да и с патриотическими борцами против американской оккупации можно было бы попытаться провести разъяснительную работу, отмечает газета. Но вот Аль-Каиде, погубившей тысячи невинных людей, выкупы не нужны, и ей абсолютно безразлична судьба народа Ирака. Издание пишет, что под знаменами тотальной войны с врагами Аллаха эти силы готовы на любое кровопролитие, полагая, что расправы над заложниками служат убедительным предостережением для всех, кого они считают неверными. Российских дипломатов похитила Аль-Каида, поэтому Москва до сих пор не имеет никакой информации о похищенных, так считает обозреватель «Новой газеты». У малоизвестных террористических группировок есть привычка приписывать себе чужие подвиги. Однако совет маджахедов Шуры действительно имеет отношение к Аль-Каиде. В Ираке в январе этого года она была создана как зонтичная структура для людей ныне покойного Аз-Заркави и пяти других группировок. Ее цель – координация борьбы против коалиционных сил. Фактически, это претензия на Генеральный штаб сопротивления, подчеркивает обозреватель «Новой газеты». Захват российских дипломатов, пишет он, только обострил ситуацию, ведь сегодня в Москве живет достаточно влиятельная иракская диаспора, и ее представители занимают высокое положение в среде сопротивления. Будучи приняты в дипломатических кругах со времен Саддама, они не утеряли былых связей, подчеркивает «Новая газета». Нынешнее же благожелательное отношение Кремля их очень устраивает, и ясно, что захват наших дипломатов в эти планы никак не укладывался. Наталья Панчина, Радио Свобода, Москва.
Сегодня 65 лет начала Великой Отечественной войны. В России отмечают День памяти и скорби. Каждый год в Белгороде 22 июня проходит акция «Самый длинный день в году». Здесь зажигают поминальные свечи и отдают долг памяти тем, кто погиб в Великой Отечественной. Рассказывает журналист Оксана Быкова.
В Белгороде в 4 часа утра около музея диорамы «Курская битва. Белгородское направление» собрались ветераны Великой Отечественной войны, среднее поколение, опаленное войной, и молодые люди. Так началась акция «Самый длинный день в году», которая проходит ежегодно. Ее проводит Белгородский музей «Диорама», говорит старший научный сотрудник музея Ольга Квитко.
Эту акцию мы проводим в нашем городе с 2004 года. Постепенно мы шли к идее ее проведения. Ежегодно мы проводили мемориальные мероприятия, которые начинались в полдень, но постепенно пришли к осознанию того, что самый длинный день в году, героико-патриотическую акцию, мы должны начинать именно час начала Великой Отечественной войны. Психологи говорят о том, что понятия разум и чувства различны. Вы можете умом понимать катастрофу войны, но при этом не сопереживать. Иное дело, когда к нам приходят белгородцы, участники нашей акции. Вы слышите, как поют птицы, и начинается новый день жизни, и вот перед вашими глазами в этот миг проходят кадры военной хроники. И восприятие этой трагической даты в истории совсем иное.
К зданию музея диорамы ранним утром пришли не только жители близлежащих домов и кварталов, но и те, кто проживает в отдаленных районах города. Для них были специально организованы автобусы, которые стали курсировать в направлении к музею диораме с 3 часов утра. Акция «Самый длинный день в году» началась литературно-музыкальной композицией с участием хора ветеранов.
В этот день мы зажигаем свечи, их 1418. Эти свечи в память о каждом дне войны. Это православная традиция в память об убиенных зажигать свечи, и те, кто приходит к зданию музея в этот предрассветный час, они зажигают свечи в память своих погибших.
В половине 5 утра участники акции отправились на Соборную площадь, где зажжен вечный огонь в память о павших в боях Великой Отечественной войны. Белгородцы возложили цветы к подножию памятника. Звучала поминальная молитва. Поминали всех, кто пал в боях Великой Отечественной и был убит во время оккупации немецко-фашистской Германии. Белгородская земля известна тем, что здесь в 1943 году произошла жестокая битва на Прохоровском поле, которая увенчалась победой и имела большое значение в истории Великой Отечественной войны. Оксана Быкова для Радио Свобода, Белгород.
Сегодня у ворот Брестской крепости проходит митинг-реквием. В идеологическом управлении городского исполкома рассказали, что почтить память погибших у стен цитадели собрались представители местных органов власти и члены ветеранских организаций из разных регионов республики, а также из Москвы, Смоленска, Нижнего Тагила и Сургута. О роли Брестской крепости в современной Белоруссии рассказывает Игорь Корней.
22 июня 1941 года Брест оказался на направлении главного удара сильнейшей группировки немецкой армии. Вопросу быстрого овладения укрепленным городом командование вермахта придавало особое значение. Однако именно гарнизон Брестской крепости откорректировал планы стремительного продвижения на восток. В полном окружении, без воды и продовольствия, при нехватке боеприпасов и медикаментов, защитники цитадели несколько недель отвлекали на себя внимание и силы противника. С учетом исключительных заслуг, в 1965 году Брестской крепости было присвоено звание «Крепость-герой». В 1971 здесь создан мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». По инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко к 60-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне крепость была полностью отреставрирована и стала традиционным местом сбора ветеранов из Белоруссии, России, Украины.
Мы ведь фактически не вкладывали средства восстановления памятников, и они уже значительно обветшали. Такой комплекс, как Брестская крепость, это сложное техническое сооружение. Когда решали вопрос от этих монументальных скульптур основного памятника штыка этого, техника была еще не на том уровне, и сделали полунадежно, я считаю. Пришлось немедленно провести модернизацию всего этого комплекса. Мы выделяли приличные средства, помогала немного Российская Федерация, другие республики, но совсем-совсем немного. Мы восстановили этот комплекс, и он в неплохом состоянии, хотя нам еще придется там поработать для того, чтобы достроить, доисследовать и домодернизировать.
Вчера в Минск поездом памяти из России прибыли около 100 ветеранов и 300 представителей молодежных организаций для участия в патриотической акции «День памяти и скорби». На площади Победы прошел торжественный митинг и возложение венков от правительства Москвы, Совета ветеранов и общественных организаций российской столицы. Делегаты посетили мемориальный комплекс «Хатынь» и «Курган Славы», после чего отправились в Брест, где по традиции 22 июня проходят основные мероприятия с участием ветеранов. Стоит отметить, что с приходом к власти Александра Лукашенко обращение к военному лихолетию получило второе дыхание. Лейтмотивом почти всех выступлений президента является то, что Белоруссия не ввязалась в военные конфликты, да и самое популярное изречение электората Лукашенко, знакомое уже, лишь бы не было войны. Даже День независимости Белоруссии совмещен с 3 июля, днем освобождения Минска. По инициативе главы государства не только восстанавливаются старые, но и стремительно возводятся новые памятники военачальникам, партизанам, подпольщикам. Полной неожиданностью стало открытие в 20 километрах от Минска укрепрайона на так называемой линии Сталина, которая в середине 30-х годов 20-го столетия протянулась от Баренцева до Черного моря вдоль западной границы СССР. И хотя огневые точки ни одного дня не участвовали в боевых действиях, 9 мая и 22 июня на территории комплекса проводится инсценированное шоу с участием переодетых фашистов и красноармейцев. Директор новоиспеченного историко-культурного комплекса «Линия Сталина», член фонда памяти Афгана Александр Базарнов и один из инициаторов реанимации укрепрайона Владимир Каминский рассказывают, что это была поистине народная стройка.
Смысл такой, что когда начал память Афгана восстанавливать это все дело, то, естественно, это затянулось на десятилетия. Без бюджета денег не выделено на это дело. То есть есть какие-то деньги у фонда, пожертвования. Поэтому как бы метод народной стройки, если так можно сказать. То есть министерство откликнулось на просьбу.
Инженерные части совмещают вот эту работу с учебой.
Но это не работа, фактически. Они не делают именно что. Они просто оборудуют опорный пункт. То есть это у них как учеба. Вот они там выгнали технику. Сейчас вот курсанты из Борисова. Их заодно обучают владение этой техникой всем. И параллельно, значит, ну выкопать окопы. А кому как не инженерам?
Мероприятия патриотической направленности, приуроченные к началу Великой Отечественной войны, пройдут сегодня во всех городах Белоруссии. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в нашей программе мы поговорим о новом российско-украинском фестивале искусств. Он называется «Остров Крым». Также мой коллега Ефим Фиштейн проанализирует ситуацию в Словакии после того, как там победу на выборах одержала социал-демократическая партия «Смер». И, кроме того, традиционные новости науки, экономики и спортивное обозрение. И также напоминаю, что сегодня в 19 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Проблемы и достижения межконфессионального диалога. Гость программы – католический архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Ведет программу Виталий Портников. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» – новости.
Верховной Раде Украины официально объявлено о создании оранжевой коалиции в составе блока Юлии Тимошенко, Нашей Украины и Соцпартии. Согласно договору, пост спикера получит представитель пропрезидентского блока Наша Украина Петр Порошенко, главы кабинета министров Юлии Тимошенко. Представитель от социалистов Иосиф Винский станет первым вице-премьером правительства. В России сегодня День памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 миллионов человек. Помимо России, акции в память о погибших проходят сегодня в Белоруссии, Казахстане и на Украине. Москва призывает иракскую группировку, захватившую в заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. Заявление МИД России появилось после информации о том, что группировка «Совет маджахедов» намерена убить заложников. В Измайловском суде Москвы начинаются предварительные слушания по делу о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. 3 из 7 подсудимых обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью по мотивам национальной ненависти. На индонезийском острове Сулавеси в результате оползней и наводнений погибли, по последним данным, 190 человек. Свыше 135 числятся пропавшими без вести. Япония выделила специальные самолеты и корабли для наблюдения за Северной Кореей в связи с запланированным испытанием ракеты дальнего радиуса действия. Представитель США при ООН Джон Болтон заявил, что Вашингтон будет расценивать возможное прохождение северокорейской ракеты над территорией Японии как угрозу международной безопасности. В Багдаде австралийские военные открыли по ошибке огонь по охранникам иракского министра торговли. Один телохранитель погиб, еще 3 получили ранения.
В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Фролов. Остров Крым. Так называется новый российско-украинский фестиваль искусств. Он пройдет с 23 по 28 июля в Севастополе. Жюри возглавит Василий Аксенов. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Марины Тимашевой.
В программе фестиваля всевозможные концерты, спектакль театра Моссовета «Бог» по сценарию Вуди Аллена, а еще около 50 российских и украинских игровых, короткометражных, документальных и анимационных новых фильмов. Президентом фестиваля стал Богдан Ступка, а председателем жюри Василий Аксенов. Жюри, правда, никого выделять не будет. Всем сестрам достанется по призам. Жюри решит, кому какую награду вручить, и придумает остроумные формулировки. Кажется, что организаторы не стали делать киносмотр конкурсным, чтобы не вышло чего-то политически некорректного. Даже то, что показы будут проходить в зале «Россия», художественный руководитель Лидия Антонова вынуждена объяснять.
Там есть еще кинотеатр «Украина». Он не задействован ни из каких-то соображений политических, а просто так получилось.
Устроители надеются на то, что фестиваль повлияет на ситуацию в Крыму и позволит впредь не оправдываться. Слово Василию Аксенову.
Крым, я думаю, страдает от того, что его запихнули вот куда-то там в угол Черного моря и перестали обращать на него внимание. Вот такого рода акции, как фестиваль, это поможет вообще крымчанам получить ощущение незабытости, присутствия в большом мире. Крыму надо стать таким автономным государством под эгидой Украины и России.
Актер Валерий Еременко, назначенный ведущим торжественной церемонии открытия фестиваля, не предлагает таких смелых политических решений, как Аксенов, но он сам родом из Севастополя и желает ему только добра.
Я прекрасно понимаю, что после фестиваля может ничего не произойти глобально, но само желание нас заставить обратить внимание на те проблемы, которые существуют, и создать все условия для того, чтобы политики приняли правильное решение, Не знаю, какие будут результаты, но всегда нужно бить в колокол. Благо, там же в Херсонесе есть замечательный колокол, в который люди кидают камешки не только для того, чтобы вернуться, а чтобы, ну, что-то было услышано. Давайте отнесемся к нашему фестивалю как звону колокола. И кто знает, может быть, высшие силы. И я не все связываю с мистикой, я еще связываю со здравым смыслом. И если мы правильно построим нашу программу, кто знает, может быть, мы достигнем каких-то результатов.
Участникам предстоит не только бросать камешки, но их собирать. Во всяком случае, актеров и режиссеров выведут на субботник. Пляжи, говорят, очень замусорены. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжает выпуск новостей науки. О них рассказывает Ольга Орлова.
Многоразовый космический корабль NASA Discovery будет запущен в космос 1 июля 2006 года. Это второй запуск шаттла. Его экипаж включает 7 человек, из них 2 женщины. Командир корабля Стив Линдси. Шаттл доставит космонавтов на Международную космическую станцию. Миссия продлится 12 дней. В ее задачи входит доставка на МКС грузов и третьего члена постоянной экспедиции, а также проверка нового оборудования и техники с целью увеличения безопасности полетов. Кроме того, экипаж произведет 2 выхода в открытый космос, во время которых запланировано проведение ремонтных работ на МКС. Международная группа исследователей под руководством Джорджа Паркса из Калифорнийского университета в Беркли открыла новый интересный феномен. Солнечный ветер при столкновении с магнитосферой Земли образует пузыри. Данные были получены спутниками исследовательских программ Double Star и Cluster Европейского космического агентства. Пузыри представляют собой зоны пониженного давления, в которых плотность вещества в 10 раз меньше плотности окружающего ветра, а температура увеличивается со 100 тысяч до 10 миллионов градусов. Их размер около 1000 километров, а живут они в среднем 10 секунд. Они расположены на высоте 13-19 земных радиусов от поверхности Земли. За время прохождения орбиты спутник пролетает от 20 до 40 подобных аномальных зон. Китай заявил, что намерен послать пилотируемый космический корабль на Луну в 2024 году. Это часть программы лунных исследований, которая начинается в марте следующего года с запуска беспилотного зонда. В 2017 году планируется старт беспилотного аппарата, который соберет образцы лунных пород и вернется с ними на Землю. В 2003 году Китай стал третьей страной мира, запустившей в космос человека на борту собственного космического корабля. В октябре 2005 года в космос отправились еще 2 китайских космонавта. Американские и японские ученые под руководством Джеффа Фокса, директора интегральной программы бурения океанского дна, получили и проанализировали образцы земной коры из глубинной скважины на дне Тихого океана. Скважина расположена в 650 километрах от Тихоокеанского побережья Коста-Рики. Ее глубина более 1600 метров. Ранее человечество никогда не добиралось до таких глубин на океаническом дне. Образцы составлены из магматической породы габбро. По современным представлениям, это магма, застывшая 15 миллионов лет назад. Исследования строения Земли с помощью уникальной скважины будут продолжены. Очередной этап бурения намечен на 2009 год.
О новостях науки рассказывала Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Переходим к обзору региональной прессы. О главных темах публикаций тюменских газет Алекс Немиров.
История, рассказанная в свежем номере еженедельника «Аргументы и факты в Западной Сибири», вполне соответствует бутовской «По нокау страстей». Суд обязал семью Арсенюков, построивших коттедж на месте деревянной развалюхи, снести собственный дом. Его строительство признали незаконным. От ножа бульдозера вольных тюменских застройщиков спасли правозащитники. Письма от Эллы Памфиловой и Европейского суда по правам человека подействовали на чиновников. Администрация Калининского округа Тюмени официально ввела в эксплуатацию незаконно рожденный дом. Но это решение оспорила строительная компания по соседству, так что 26 июня арсенюки вновь пойдут в суд отстаивать свои права, пишут АИФ в Западной Сибири. Все тюменские газеты уделили внимание событию, давшему старт очередной избирательной кампании. Совет трех дум – Ямала, Югры и Тюменской области – назвал дату проведения выборов в областной законодательный орган – 11 марта 2007 года. А вот правила предвыборной игры, как пишет газета «Вслух о главном», до сих пор не определены. Ханты-Мансийский Салехард просит добавить еще по одному мандату от их территорий, но точное число избирателей в округах будет названо только после 1 июля. По всей вероятности, основная борьба за депутатские кресла развернется внутри самой «Единой России» между тремя региональными отделениями партии, прогнозирует московский комсомолец в Тюмени. А на другой газетной полосе МК в Тюмени продолжает политическую тему скандалом о хищении федеральных средств во время президентских выборов 2004 года. «Дело избиркома» – так называется статья о мошенничестве бывшего заместителя председателя городской избирательной комиссии. Как следует из обвинительного заключения, Тимофей Матвеев присвоил около 2,5 миллионов рублей, выделенных государством на проведение выборов. На фоне отчетов об успешной реализации нацпроекта «Здоровье» резким сигналом СОС выглядит открытое письмо Георгия Мирабишвили, опубликованное в газете «Тюменская правда». Заслуженный врач России с горечью пишет о том, как у него на глазах сокращается количество коек в Тюменской районной больнице. За последние 5 лет стало меньше примерно на 700 мест для пациентов. Облздрав вынашивает планы по закрытию больницы, что крайне невыгодно для местных жителей, мнением которых, кстати, никто не поинтересовался. 65-й годовщине начала Великой Отечественной войны посвятил свою публикацию журналист Рафаэль Гольберг. В газете «Тюменский курьер» он рассказывает о судьбе трех девушек, попавших на фронт медсестрами. Уникальные материалы, найденные в архивах ФСБ, могут послужить лучшим уроком в военно-патриотическом воспитании. И еще об одной публикации из «Курьера» в конце этого обзора. Гастарбайтер из Таджикистана на днях был пойман с поличным тюменской милицией. Среди бела дня он забрался в квартиру на улице Интернациональной и украл телевизор «Дэу». Свой неблаговидный поступок вор объяснил тем, что сильно хотел смотреть матчи чемпионата мира по футболу.
Обзор тюменской прессы представил Алекс Неймиров. На всеобщих выборах в Словакии победу одержала социал-демократическая партия «Смер», и правительство пытается сформировать ее лидер Роберт Фицо. Но поскольку по результатам выборов правительство может быть только коалиционным, задача будет не из легких. Мой коллега Ефим Фиштейн анализирует ситуацию в Словакии в своем материале.
Роберт Фицо уже заявил, что новое правительство под его руководством будет ориентировано налево от центра. Проблема в том, что в новом парламенте Словакии других левых партий, кроме самого Смера, нет и не предвидится. Приглашать в правительство крайних националистов вроде бы по европейским меркам неприлично. Остальные партии работали в уходящем правоцентристском правительстве и ответственны за болезненные реформы, которые Фицо как раз намерен отменить. И начнем с ситуационной зарисовки, которую нам из Братиславы прислала Инна Земляная.
Во вторник начались активные переговоры между Смером социальной демократией и другими политическими партиями о возможных вариантах нового правительства. Социолог Павел Гаулик из агентства МВК говорит о реальных возможностях.
Коалиция
не будет политически однородной. В ней будут как левые, так и правые партии. Комбинаций несколько, но вероятнее всего без Смера социальной демократии правительство создано не будет. Чаще всего упоминается коалиция Смер, христианско-демократическое движение и партия венгерской коалиции. Надо отметить, что христианские демократы и представители венгерского меньшинства в Словакии входили в состав правительства премьера Микулаша Дзуинды. По мнению аналитиков, эта коалиция была бы самой стабильной и способствовала бы сохранению социально-экономических реформ, начатых предыдущим правительством. Переговоры между партиями, прошедшими в парламент, будут продолжительными. Для формирования нового правительства страны, возможно, понадобится более месяца. Все будет зависеть от желания политиков идти на компромиссы. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Одну существенную перемену выборы уже принесли. В Словакии, которую до самого последнего времени отличало наличие большого количества мелких партий без четко выраженных политических характеристик, складывается вполне стандартная ситуация. Поле распадается на правых и левых, а силы разделяются примерно пополам. Что думает об этом профессор политологии Мартин Бутора?
С одной стороны, на этих выборах действительно между правыми и левыми прошел резкий водораздел. Но, с другой стороны, Словакия еще долго не будет в этом отношении «нормальной» в кавычках европейской страной. Для этого есть достаточно простое объяснение. В нашей стране есть и другие водоразделы, кроме идеологических, например, этнические. У нас есть партии, представляющие интересы этнических меньшинств, и у них есть избиратели, которые делают свой выбор исключительно по признаку этнической принадлежности. Есть у нас религиозные партии, проповедующие консервативные ценности. Я не нахожу в этом ничего предосудительного и нестандартного. Это вполне соответствует сложной реальности словацкого общества,
считает профессор Мартин Бутора из Братиславского института общественных проблем.
Ситуацию в Словакии анализировал мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 миллионов человек. Помимо России, акции в память о погибших проходят сегодня в Белоруссии, Казахстане и на Украине. Москва призывает иракскую группировку, захватившую в заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. Заявление МИД России появилось после информации о том, что группировка «Совет маджахедов» намерена убить заложников. В Верховной Раде Украины официально объявлено о создании оранжевой коалиции в составе блока Юлии Тимошенко, «Нашей Украины» и соцпартии. Подписи под соглашением поставили лидеры 3 политических сил – Юлии Тимошенко, Роман Бессмертный и Александр Мороз. В Измайловском суде Москвы сегодня начинаются предварительные слушания по делу о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. 3 из 7 подсудимых обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью по мотивам национальной ненависти. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Наш выпуск продолжают «Бизнес-новости». Слово Ивану Трифилову.
Численность безработных в России в мае снизилась примерно на 3% по сравнению с предыдущим месяцем до 5 367 тысяч, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы составил 7,2% экономически активного населения. Количество безработных в России рассчитывается по методологии Международной организации труда. К ним относят людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить не в кратчайшие сроки. Россия уже в 2008-2009 годах может вернуться к прогрессивной шкале налогообложения доходов частных лиц, заявил председатель Счетной палаты Сергей Степашин. Ранее министр финансов Алексей Кудрин и министр экономического развития Герман Греф говорили, что прогрессивная шкала подоходного налога может быть восстановлена в России лишь в долгосрочной перспективе. Сейчас в стране действует единая ставка подоходного налога в размере 13%, установленная в 2001 году. Российские компании «РАО ЕС России» и «Газпром» достигли соглашения о сокращении доли газа в топливном балансе электроэнергетики и замещении его углем. В заявлении «РАО ЕС России» говорится, что если в 2005 году доля газа в топливном балансе холдинга составляла 69,3%, а доля угля 27,3%, то к 2010 году эти показатели должны составить 65,6% и 31,1% соответственно. Вместе с тем, РАО ЕС России отмечает, что в абсолютном выражении объемы потребляемого газа будут расти в связи с увеличением выработки электроэнергии из-за роста ее потребления. Российский «Газпром» и венгерская нефтегазовая компания «МОЛ» обсуждают проект строительства ответвления до Венгрии газопровода «Голубой поток», проложенного по дну Черного моря из России в Турцию. Подписанное в среду в Будапеште соглашение предусматривает, что проект нового газопровода, условно называемого пока южноевропейским, будет подготовлен в течение 3 лет. Компания «Иш-Авто», входящая в российскую промышленную группу «СОК», и южнокорейская «Kia Motors», одно из подразделений компании «Hyundai», подписали соглашение, предусматривающее организацию на заводе в Ижевске сборки моделей «Kia Rio» третьего поколения. По сообщению группы «СОК», выпуск новой модели начнется до конца нынешнего года. С августа 2005 года на Ижевском автозаводе собирают модель «Kia Spectra». В 2006 году планируется выпустить 25 тысяч таких автомобилей. Курс доллара на сегодня 27 рублей 2 копейки, на 2 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 9 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И переходим к новостям спорта. Все значимые события спортивного мира в обозрении Натальи Федотовой. Речь, насколько я понимаю, пойдет не только о чемпионате мира по футболу.
Добрый день. Конечно, сегодня, как и на протяжении целого месяца, с 9 июня по 9 июля, программа наша посвящена чемпионату мира по футболу. Но прежде чем перейти к последним событиям из Германии, коротко о других спортивных результатах. На женском теннисном турнире в Истборне две россиянки вышли в четвертьфинал. Елена Лиховцева победила американку Шеннон Перри 4-6, 6-1. 6-3 Анастасия Мыскина одолела другую представительницу США Джилл Крейбас 6-4, 6-4. Вера Душевина встречалась с немкой Анной Леной Грёнефельд и уступила 4-6, 1-6. А Вера Звонарева играла против бельгийки Ким Клейстерс и при счете 3-0 в пользу Ким в первом сете из-за травмы отказалась продолжать встречу. Еще одна представительница России Елена Дементьева на турнире в Хертогенбосхе нанесла поражение своей соотечественнице Елене Весниной 6-1, 4-6, 6-4. А в Лондоне на кортах Королевского лан-теннисного клуба в эти дни проходит квалификационный матч уимблдонского турнира. В финальный раунд пробились три россиянки: Василиса Бардина, Галина Воскобоева и Ярослава Шведова. Лидер международного шахматного турнира «Аэросвит», который проходит в Фаросе, Виарел Балаган из Молдавии, в среду в пятом туре одержал победу над Пинталом Хари Кришной из Индии и набрал 4 очка. Выиграл свою встречу и россиянин Сергей Рублевский у украинца Андрея Волокитина, что позволило ему с 3,5 очками выйти на второе место. И по 3 очка набрали сразу 4 участника, среди которых и другой представитель России Александр Грищук.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Вернемся к футбольным событиям. Вчера на чемпионате мира завершился групповой турнир еще в двух группах С и Д. Во Франкфурте сборные Аргентины и Голландии сыграли в ничью 0-0. Этот результат вывел Аргентину на первое место в группе С. Она, как и Голландия, набрала 7 очков, но заняла более высокое место за счет лучшей разности забитых и пропущенных мячей. В другом матче этой группы в Мюнхене сборная Кот-д'Ивуара выиграла у команды Сербии и Черногории 3-2. В группе Д в Гельсингкирхене сборная Португалии обыграла команду Мексики 2-1, набрав 9 очков. Португалия заняла первое место, у Мексики осталось 4, и эта команда стала в итоге второй. В другой встрече, которая прошла в Лейпциге, Иран и Ангола сыграли в ничью 1-1. Таким образом, из этих групп пара 1-8 финала составили Аргентина и Мексика, и Голландия, Португалия. Сегодня определятся участники плей-офф в группах Е и Ф. В группе Е сыграют Италия, Чехия и Того, США. В группе Ф – Бразилия, Япония и Австралия, Хорватия. В отличие от предыдущих матчей заключительного тура группового этапа, сегодняшний вызывает гораздо больше интерес, ведь все 8 команд имеют шансы на выход в 1-8 финала. Тему продолжает наш специальный корреспондент в Германии Олег Винокуров.
Итак, позади половина третьего тура, тура, который должен быть решающим, но на самом деле пока решалось мало что. Все матчи заключительные, сыгранные в 4 группах, в общем-то, носили такой результат закономерный. Ну, все развивалось академично, так, как и должно было развиваться. В группе А немцам, чтобы занять первое место, нужно было выиграть у эквадорцев. Эквадорцы, в общем, этому и не сопротивлялись, были вполне довольны вторым своим местом. Многих игроков не поставили на этот матч, и, в общем, все получилось закономерно. В группе Б то же самое. Должна была быть ничья в матче Швеция-Англия, которую устроила бы обе команды. Она и состоялась. состоялось. Но вот единственное, в группе D Мексика не добилась положительного результата во встрече с Португалией, но, собственно, это ни на что не повлияло, потому что Мексика, опять-таки, как и ожидалось, вышла. Ну и завершил вчерашнюю программу всеми ожидаемый с огромным интересом матч голландцев с аргентинцами, который, в общем-то, ничего по сути не решал, хотя выдался очень-очень интересным, к сожалению, без голевым, но, тем не менее, обе команды продемонстрировали свой огромный потенциал, тоже были большие достаточно изменения в составах. Таким образом, и голландцы, и аргентинцы показали свою силу, так сказать, в полном, что ли, объеме, о том, что скамейка у них длинная, ну, у аргентинцев более длинная, надо признать. И это, конечно, внушает большой оптимизм поклонникам и сборной Нидерландов, и сборной Аргентины перед решающими матчами. Ну, а счет 0-0, который обеспечил Аргентине первое место, в общем-то, и голландцев полностью устраивал, о чем здесь накануне матча говорил знаменитый в прошлом полузащитник бразильской сборной Фалькао, участник чемпионатов мира и как игрок, и как тренер, а сейчас вот как комментатор бразильского телевидения. Он говорил, что на самом деле второе место в этой группе ничуть не менее выгодно, чем первая, особенно для голландцев, ведь в таком случае им придется в 1/8 финала играть с португальцами, а не с мексиканцами. И, по мнению Фалькао, со сборной Португалии голландцы будут играть полегче, чем с командой Мексики. Все-таки своих, так сказать, европейских соседей они знают лучше, и стиль более подходящий. Так что Фалькао как раз и выразил предположение, что особенно за победу голландцы биться не будут. Тем более, что первое место в группе, если ты занимаешь, то в четвертьфинале тебе выпадает сомнительная честь играть против хозяев турнира немцев. А это всегда особенно тяжело. Так что, в общем, все было и здесь закономерно и логично. Ну, когда-то уже должна прекратиться вся эта закономерность и логика. Вот все надеются, что прекратится она сегодня, потому что в группе Е, где выход в 1/8 финала, не заказан ни одной из четырех команд, уже здесь такого быть не может, чтобы всех все устраивало. Естественно, ожидается ожесточенное противостояние и в матче Чехия-Италия, и в матче Гана-США. Тут уже довольствоваться каким-либо результатом никто не будет, ведь даже итальянцы, которых формально устраивает ничья с чехами, но захотят, конечно же, занять первое место в группе, это понятно. Так что тут возможны всяческие варианты, возможно, придется считать мячи, матчи между собой. В общем, все очень и очень сложно. Просто примечательная деталь перед матчем Чехии и Италии, что еще никогда в истории взаимоотношений этих двух команд итальянцы чехов не обыгрывали. Ну, имеется в виду сборную именно Чехии, а не Чехословакии. Баланс у них встреч отрицательный с точки зрения итальянцев, так что сейчас для того, чтобы добиться победы в этой группе, итальянцам придется сделать то, чего они раньше никогда не делали, то есть обыграть чехов. У чехов, естественно, множество проблем. Команда ослаблена травмами ведущих форвардов Барыша и Колера, еще и Локвинс дисквалифицирован из-за двух желтых карточек. Хотя вот здесь прошел слух вчера поздно вечером, что вроде бы Барыш сможет сыграть и сможет появиться в стартовом составе. Ну а что касается сборных Ганы и США, как я уже сказал, обе они имеют шансы на продолжение борьбы. Ну, команде Ганы нужно просто выиграть. Тогда уже независимо от результата другого матча она выходит в следующий раунд. И таким образом может стать единственной африканской командой, которая на этом первенстве выйдет из группы.
Это был специальный корреспондент Радио Свобода в Германии Олег Винокуров. В заключение напомню, что сегодня мы также ждем новостей из Лозанны, где в эти минуты проходит заседание Международного олимпийского комитета, на котором решается, какие города будут официально объявлены кандидатами на проведение зимних олимпийских игр 2014 года, среди них и Сочи.
Это было спортивное обозрение Натальи Федотовой. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, передача с христианской точки зрения, которая будет посвящена балету. В Москве сейчас идет балет «Мартин Лютер». В передаче примут участие люди, подготовившие его постановку и участвующие в нем. Ведет передачу священник Яков Кротов. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Михаил Косторов, шеф-редактор Арслан Саидов. Выпуск провел Михаил Фролов. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго.
У нас сейчас есть все возможности сформулировать долгосрочную стратегию развития страны.
Десятки людей ползали на коленях, собирая разбросанные денежные купюры.
После большевиков такого не было.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Белорусы и раньше были не прочь отдохнуть на юрмальских курортах.
Если приглашают для беседы в органы, мы тут же встаем на дыбы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте радио.